Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Полемика, новости, рекомендации. Соломон, закончился оперный сезон, и сейчас подводят итоги тому, что произошло. Самым, пожалуй, главным событием этого оперного сезона стало то, что уже называют второй демократической революцией в опере, а именно явление оперы на киноэкраны в самых разных странах мира. «Метрополитен» совершил революцию, которая демократизировала оперное искусство. Почему вторую? Потому что первой такой революцией было, как пишет «Нью-Йорк Таймс», явление титров. Лично для меня точно революционным, потому что я всегда считал, что в опере главное содержание. На самом деле, именно для того опера и существует, чтобы донести до нас драматический конфликт наиболее интенсивной его форме. А такой формой является музыкальный театр. И он гораздо более древний, чем театр холостой, театр без музыки, потому что античное театральное представление всегда было с музыкой. Поэтому в опере нужно знать, о чем поют. А если не знаю, то это либо снобизм, либо глупость. Поэтому это была первая демократическая революция. Вторая демократическая революция привела театр в кино. Вот несколько цифр по итогам прошедшего сезона. За последние 6 лет спектакли театра «Метрополитен» показывались в 54 странах на 1700 экранах. Например, опера «Дон Жуан» «Метрополитен» собрала за 17 представлений 68 тысяч зрителей. «Метрополитен» – зал на 4 тысячи человек. А в кино посмотрело около 250 тысяч, четверть миллиона человек. Конечно, это гигантская демократическая революция для оперы. И тут-то встает вопрос. Понятно, что сделала опера для зрителей, а что сделали кинотеатры для оперы? Как изменилось оперное искусство с учетом того, что его будут смотреть не только в зале, но и на экране?
Ну, во-первых, конечно же, гораздо больше внимания в своих постановках Питер Гелб, нынешний фактически руководитель «Метрополитен опера», стал уделять зрелищной стороне. Хотя должен сказать, что опасались поначалу, что вот, например, он будет требовать от всех певцов физически соответствовать тем образам, которые они воплощают. Например, что героини все должны быть юные, стройные, герои все должны быть тоже высокие, худые и красивые. Нет, оказалось, что это вовсе не так.
В опере это бывает редко, да?
В опере это бывает редко, но думалось, что он будет к этому стремиться. То есть, если вдруг, скажем, Кармен окажется достаточно там толстой и не очень поворотливой женщиной, что это как-то помешает восприятию данной оперы на киноэкране. Нет, оказалось, что это не так, что можно быть вот таким традиционным, там, предположим, сопрано чрезвычайно обширных форм и исполнять роль молодой красавицы.
Гелб категорически отрицает, что экран приносит какие-то требования к постановке. Он говорит, что об этом никто в театре не думает. Но, тем не менее, как говорят сами певцы, они не могут не думать о том, что они окажутся на экране. То есть их увидят крупным планом. Это же совершенно принципиально иное зрелище. На оперной сцене мы видим актеров маленькие фигурки вдалеке, особенно с тех мест, которые я могу себе позволить. Но на экране мы видим их губы, мы видим их глаза, мы видим их жесты, мы видим вещи, которые никогда в опере раньше мы не видели. Как это меняет зрелище?
Вы знаете, это сказывается прежде всего на способе и качестве работы режиссера в опере с вокалистами, потому что действительно чрезвычайно возросла психологическая проработанность ролей. Вот это видно. Видно, что вокалисты действительно стараются жить в этом образе, и это как раз, я считаю, чрезвычайно положительным развитием в судьбе оперного жанра. Вообще, я должен сказать, я удивлен тем, насколько способными учениками и хорошими актерами оказались современные певцы.
Потому что вообще от оперного актера этого не ждут, да?
Совершенно не ждут. Практически я не могу сказать, чтобы я видел человека, который бы, что называется, завалил бы свою партию. Всегда над вокалистами издевается, что у них только есть жест к себе, от себя и в сторону, и что они при этом только смотрят на дирижера, боятся от него оторвать свой взор, и ни о какой вообще игре драматической, ни о каком проникновении в психологическую сущность роли говорить не приходится. Нет, это не так. Разумеется, очень по-разному играют, но, в принципе, вот такой средний уровень оказался достаточно высоким, чтобы не вызывать раздражение или возмущение у зрителя.
Причем любопытно, что это международное явление. Уже по дороге, проторенной «Метрополитен», идут другие великие коллективы. Лондонская опера, Большой театр балет пытается показывать на больших экранах. Как вы считаете, к чему приведет такая вот массовая миграция искусства музыкального театра на киноэкраны.
Музыкальные критики стали подходить к этому явлению с все большей настороженностью. И им кажется, что переход оперы в кинотеатры по всему свету что-то отбирает у традиционной оперы, лишает какого-то обаяния, какой-то магии, в любом случае не прибавляют живой аудитории для оперных театров. Я считаю, что эти опасения, я их понимаю, их природу, но не считаю их важными. Я не считаю, что можно каким-то образом вот этот вот технологический прогресс, эти технологические инновации приостановить или даже замедлить, а это все будет нарастать. И мне кажется, что это в итоге даст оперному жанру какую-то новую жизнь, какую-то новую кровь, новую аудиторию.
Мне кажется, что никакое кино никогда не отберет живое присутствие спектакля. И в этом смысле, по-моему, никакое кино не заменит вот этого вот волнующего явления живого искусства.
А я не вижу ничего страшного в том, что в итоге, может быть, когда-нибудь опера как вид искусства будет существовать именно и только в кинотеатрах, и будет производиться, делаться, исполняться специально для того, чтобы люди по всему нашему земному шарику смогли бы увидеть во все возрастающих количествах оперу в кинотеатрах, платить умеренные деньги за билеты и наслаждаться этим замечательным видом искусства. А проиллюстрирую эту свою мысль я фрагментом из «Богемы Пуччини» в исполнении Анны Нетребко и оркестра «Метрополитен Опера», дирижер Марко Армилиата, лейбл «Deutsche Grammophon». Послушайте и скажите мне, Саша, ну как можно не любить такую музыку, хотя бы даже и в кино?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем нашу ежемесячную рубрику «Музыкальные приношения». Что еще в вашем приношении сегодня, Соломон?
Недавно я побывал на чрезвычайно любопытном концерте, который прошел в Карнеги-холл в рамках ставшего уже традиционным весеннего фестиваля, который так и называется «Spring for Music» – «Весна для музыки», и у которого чрезвычайно любопытная концепция, новая. Она заключается в том, что в Нью-Йорк приезжают коллективы из так называемой провинции американской, коллективы как бы второго плана, не самые знаменитые оркестры, но с одним обязательным условием им предоставляют эту площадку в Карнеги-холл, очень престижную. Они должны представить необычную программу. Причем это не обязательно музыка должна быть авангардистской, это может быть и классика, но редко звучащая, или какая-то интересная идея, которая объединит показанные публике произведения. И специальная комиссия отбирает эти программы. И что очень важно, о чем мы вот все время говорим в последнее время, цены вполне доступны на эти концерты, то есть не больше $25. И концерты эти пользуются огромным успехом. Они демонстрируют один любопытный факт, а именно в последнее время исполнительские возможности оркестров так называемого второго плана американских, чрезвычайно выросли. Это очень-очень сильные коллективы. Их можно слушать без всякой скидки на то, что они приехали откуда-то из американской глубинки.
А почему это происходит?
Потому что очень повысился уровень производства музыкантов в американских музыкальных вузах.
Скажите, а какую роль играет в провинции симфонический оркестр?
Очень важную, потому что в каждом из этих городов, откуда вот приезжают оркестры, будь это Атланта или Даллас, или вот как тот оркестр, в концерте которого я побывал, это оркестр из Хьюстона. Оркестры как бы представляют лицо города. Это его визитная карточка, это предмет
то есть
его
футбольная гражданской... команда, бейсбольная команда, да. Симфонический оркестр.
Да, гражданской так, гордости. И должен сказать, что они следят. Вот местная пресса и телевидение, когда коллектив локальный такой едет на гастроли в Нью-Йорк, то это событие тоже широко освещается, и очень они ревниво смотрят на то и следят за тем, как принимает это нью-йоркская публика, какая пресса у нью-йоркских газет, и в сравнении с другими городами, как это все прозвучало.
А что было в этом концерте?
Была очень необычная программа, да. Руководитель Хьюстонского симфонического оркестра Ганс Граф показал программу из произведения Шостаковича. Причем выбраны были далеко не самые популярные в Америке опусы Шостаковича. Не звучала, скажем, его 5-я или 10-я симфония, или даже, скажем, 13-я симфония Бабия. А прозвучали 11-я симфония, так называемая 905 год, и любопытный очень опус под названием «Антиформалистический раёк», относительно которого существует вообще большая загадка. Когда, собственно говоря, его Шостакович сочинил, и что он имел в виду, потому что извлекли это сочинение как бы из архива Шостаковича уже после его смерти, где-то в середине 80-х годов, и премьера произошла в 1989 году. Здесь, кстати, в Соединенных Штатах ее провел Мстислав Ростропович в Вашингтоне. И до сих пор дебатируют, когда же, собственно говоря, этот опус был написан. Кто является автором либретто, даже не ясно, потому что я, например, считаю, что по меньшей мере помог Шостаковичу в написании либретто его близкий друг той поры Лев Лебединский. Другие, наоборот, оспаривают такую точку зрения, говорят, что Шостакович сам это написал. Это отклик Шостаковича на печально знаменитое преследование так называемых композиторов-формалистов антинародного направления в 1948 году, когда Сталин только решил, что ему нужно наказать ведущих советских композиторов того времени, Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Шабалина, и он их всех велел заклеймить вот в таком специальном партийном постановлении на тему формалистической музыки.
Соломон, это крайне необычное произведение, в которое распевается, собственно говоря, постановление из газеты. И я представляю себе слушателя даже не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке здесь много русскоязычных людей, здесь много людей, которые прекрасно знают советскую историю. В конце концов, Нью-Йорк – это Вавилон. Но в Хьюстоне что люди понимают в таком опусе? Как можно слушать это в Техасе?
Шостакович отличался одной замечательной особенностью, которая, собственно, и делает его вот таким вот репертуарным композитором в наше время. Практически почти все, к чему он прикасался, превращалось в занимательную музыку, каким-то чудом. Потому что авангардная музыка, ее слушаешь там 3-5 минут, и вот американцы, они начинают выходить из зала. В этом смысле они люди чрезвычайно невоспитанные. Я присутствовал и не раз на исполнении 60-секундных опусов Антона фон Веберна, когда люди успевали выбегать в этот вот ограниченный отрезок времени. В то же время я, посещая очень большое количество исполнений произведений Шостаковича в Нью-Йорке, практически никогда не видел, чтобы люди ушли.
Несмотря на то, что Шостакович самый сложный композитор 20 века, я вот на этом настаиваю.
И произведения у него достаточной длины, но он всегда писал, имея в виду слушательскую реакцию, за что так он мне и нравится. Он никогда не становился вот эту позицию «плевать мне на слушателя, я пишу для себя, а если он не понимает, то сам дурак». И даже вот такой вот как бы опус на чисто злободневную и политическую тему, который у другого композитора превратился бы вот в какой-то вот такой памфлет политический.
Интерес для своих.
Да. Интерес, который бы пропал. Вот он ведь что сделал? Он как бы повторил опыт Мусоргского, который тоже написал в свое время «Раёк» музыкально, так он его и назвал, «Раёк», где он высмеял своих музыкальных врагов. Но вот что интересно, Мусоргский – великий композитор, но этот «Раёк» его на сегодняшний день слушать совершенно неинтересно. И без специального комментария вообще невозможно там ничего понять и ни в чем разобраться. А опус Шостаковича сочинен таким ловким образом, что те, кто понимают, о чем идет речь, получают, конечно, двойное удовольствие, а те, кто не понимают, они все равно вовлечены вот в этот процесс разворачивания музыкальной ткани. И не говоря уже о том, что, конечно, к их услугам текст и какие-то комментарии в программе и так далее, которые помогают в этом разобраться. И я хочу показать это на музыкальном примере, фрагменте из «Райка». Записи этого произведения в исполнении Хьюстонского оркестра просто не существует, и поэтому я покажу фрагмент из «Райка» в исполнении виртуозов Москвы под управлением Владимира Спивакова с басом Алексеем Молчановым, лейбл IPG.
Ну как, товарищи, начнем, что ли? Народу у нас, правда, сегодня маловато. У нас, правда, еще превалирует недооценка культурного максимума. лекционной пропаганды.
Алло.
Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и формализм в музыке.
Волков рекомендует.
Для начала я хочу сказать о примечательной премьере. В Чикаго знаменитая балетная труппа Джоффри Баллей показала мировую премьеру хореографа из Сан-Франциско известного по имени Вал Канипароли. Ему 60 лет, и он крупная фигура на современной хореографической сцене в Соединенных Штатах. 10 танцовщиков исполнили опус на музыку композитора из России, который сейчас живет в Швейцарии. Зовут его Александр Рабинович Бараковский. И премьера прошла с огромным успехом. Пресса писала о том, что зрелище получилось гипнотическое и, как выражались в газетах, глубоко сенсуальное. И Канипароли, когда говорил о том, что он услышал эту музыку, она на него произвела сильнейшее впечатление, и, в частности, когда он оценил содержащийся в музыке Рабиновича Бараковского вот этот вот буддийский элемент, то на сцене появились специальные такие спирали буддийские с благовониями, и которые являются тоже частью сценического дизайна, которые тоже очень понравились и рецензентам, и публике. И, как я уже сказал, премьера прошла с огромным успехом и подчеркнула значение творчества Рабиновича Бараковского, которое, при том, что он был одним из первых вот таких протоминималистов, если угодно, не заслужил до сих пор той широкой популярности, которую он, безусловно, заслуживает.
Как и другие минималисты, например, Гласс, он занимается во многом буддийской музыкой. Соломон, у меня возникла такая странная идея. Почему в современной музыке столько религии? Не может быть, что дело все в том, что религиозное искусство исчезло из нашей жизни. Никто не занимается религиозной живописью, скажем, ну, если делают иконы. Но, с другой стороны, музыка приняла на себя весь удар. Вот всю вот нашу потребность в религиозных чувствах взяла на себя музыка. Поэтому столько композиторов, таких как Пярт, например, как тот же Гласс, занимаются религиозным элементом музыки. Вам не кажется, что что-то в этом есть?
Да, и сам ведь Рабинович Бараковский говорит о том, что все его опусы составляют такую гигантскую антологию, как он выражается, архаических ритуалов. Он ее обозначил такими словами «в поисках центра», то есть в поисках какого-то спиритуального стержня. И вот этот опус, который использовала балетная компания Джоффри Баллей, называется «Инкантации». Я покажу фрагмент из него в исполнении ансамбля под управлением Рабиновича Бараковского. Запись эта была сделана в Токио, лейбл «Мегадиск». Недавно в свет вышел комплект из 4 дисков музыки Рабиновича Бараковского, на котором записано большое количество его оркестровых и камерных произведений, и который дает прекрасное представление о сути творчества этого композитора. Он всегда интересовался шаманизмом, гностическими учениями, каббалой, суфизмом, буддизмом, пытался найти их внутреннее единство, и результат вот такой многолетней, 30-летней работы в этом направлении представлен на этом комплекте. Он называется «Терца практика». И сам Рабинович Бараковский определяет это понятие «терца практика» как предложенную им новую музыкальную парадигму, суть которой он формулирует следующим образом. пусть сердце выразит себя. И это, по-моему, превосходное определение творчества. Прекрасно, должен сказать, этот комплект выпущен, очень красиво оформлен. Американский музыковед Елена Дубинец написала очень вдумчивое, содержательное, вступительное слово, и там же интервью ее прекрасное с Александром Рабиновичем Бараковским. И я хочу показать фрагмент одного из сочинений, включенных вот в эту подборку, под названием «Тибетская молитва». То есть опять, как мы видим, особый интерес к восточным религиозным учениям. Эмоция этого сочинения, согласно Рабиновичу Бараковскому, это сострадание. И использована известная магическая формула тибетской «Ом мани падме хум». Исполняет этот опус камерный хор Таллинской академии музыки под управлением Рабиновича Бараковского, лейбл «Галла». Рекомендую.
Радио «Свобода».